17:05 и почти 6 минут даже в студии Громадського радіо. Возвращается в прямой эфир программа «Киев-Донбасс». Я напомню, что сегодня в студии у микрофона Наталья Соколенко, Анастасия Багалика, с нами за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И у нас впереди второй час эфира. Мы будем говорить о плане Маршала для Украины и о плане Маршала для Германии, каким он был в оригинале.
Да, и вот начнем, собственно говоря, с истории о том, какой оригинальный был план Маршала, на каких условиях предоставлялся, что страны-союзницы требовали взамен. И поговорим об этом с профессором университета Шевченко Андреем Мартыновым. Вот с самого начала давайте, кто придумал этот план Маршала, кто его получал и какие условия? Мы, конечно же, с Настей почитали, накануне подготовились. Да. Меня, например, заинтересовало, понравился, можно так сказать, такой факт, что одним из условий предоставления помощи странам в рамках плана Маршала было исключение коммунистов из правительств стран, которые вот хотели принять помощь вот такую. А какие еще были условия все-таки с самого начала? Кто придумал, зачем?
Да, ну, действительно, эти общеизвестные факты мы можем найти в Википедии, в любом справочном издании, но история плана Маршала намного, так сказать, глубже и интереснее, поскольку нужно иметь в виду ситуацию, которая вообще сложилась в Европе после Второй мировой войны, и фактически Европа пережила, в частности Западная, пережила две страшные зимы. 45-46, 46-47, когда было и холодно, и голодно, и, в принципе, стал вопрос того, что победителям во Второй мировой войне, если они не хотят проиграть мир, нужно что-то делать. И тогда, собственно, Соединенные Штаты 5 июня 1947 года, тогдашний государственный секретарь США Джордж Маршалл выступил с инициативой оказания финансовой помощи Европе. Причем нужно иметь в виду, что в Соединенных Штатах был собственный горький опыт Великой депрессии, и американцы представляли, что повторение подобной печальной истории в Западной Европе действительно чревато и приходом к власти тех же коммунистов, поскольку они были представлены, ну, за исключением Германии, которая в западной части, я имею в виду, и во Франции достаточно сильные позиции имели, и в Италии, и поэтому, чтобы не погрузить Европу Великую депрессию еще более плохих, так сказать...
Великую коммунистическую депрессию?
Да, еще более плохих, так сказать, сценариях развития, действительно возникла идея оказания такой финансовой помощи. Тем более, что в Соединенных Штатах, в свою очередь, тоже были определенные мысли относительно того, что после Второй мировой США стали действительно наибольшим производителем товара в мире. Ну, фактически, по разным статистическим данным, примерно половина мирового валового внутреннего продукта производилась в США после 1945 года, и поэтому были определенные волнения относительно того, что это будет перепроизводство, да, куда-то нужно эти товары девать, да, а чтобы их куда-то девать, кто-то их должен покупать, да, и, соответственно, Соединенные Штаты решали также проблему риска в инфляции у себя дома, поэтому эти деньги были у Соединенных Штатов, и было желание оказать прямую финансовую поддержку европейцам и, соответственно, запустить европейскую экономику. Да? То есть это, в принципе, действовали теоретические обоснования, разработанные еще Кейнсом, который, в свою очередь, был идеологом нового курса Рузвельта. Да? И в определенной мере план Маршалла мы можем рассматривать как попытку Соединенных Штатов реализовать в Европе собственный успешный опыт преодоления экономического кризиса. Да? Действительно, после речи Маршалла 5 июня 1947 понадобилось еще достаточно серьезные дипломатические усилия для того, чтобы от речи этот план стал проектом, да, реальным. Да?
И, соответственно, а сколько времени прошло?
Прошло, то есть Соединенные Штаты начали оказывать помощь этим 17 странам, которые согласились присоединиться, с апреля 1947 48 года, да?
То есть
около
9 месяцев. Вот мы примерно тоже можем отсчитать, да, вот от 29 февраля, когда представитель партии Христианско-демократический союз, это правящая партия, которую возглавляет Ангела Меркель, да, зовут этого человека Карл Георг Вельман,
да.
И вот он, собственно говоря, сказал, что есть идея разработки основательного плана Маршалла для восстановления экономики Украины, управления судебной системой и так далее. И если этот план Маршалла когда-нибудь начнет работать, то только под полным контролем и мониторингом со стороны Германии, сказал господин Вельман. Как был организован контроль? Вот прошло 9 месяцев, план утвержден, деньги есть, как вы уже сказали. Как контролировался вот этот вот каждый доллар? Каждый доллар контролировался?
Нужно иметь в виду, что Соединенные Штаты прекрасно понимали, что экономика стран Западной Европы может заработать только в ситуации эффективного демократического правления. Да, и, соответственно, это были две стороны одного процесса. Да, финансовая помощь и, соответственно, стабильная демократия, стабильная политическая система в тех странах, которые эта финансовая помощь поступала. Да. И поэтому, соответственно, Соединенные Штаты выдвинули предварительные условия. То есть, в частности, эти условия касались и публичности статистики экономической, так, поскольку понятно, что вливать деньги в бездонное дно никто не собирался, и это нереалистично для любого экономиста. Да? То есть, открытие статистики, соответственно, гарантии публичности использования этих средств, так, гарантии, опять же, сегодня мы упомянули выхода коммунистов, но это было, так сказать, условие такое косвенное, да, то есть вот понятно, поскольку Советский Союз также рассчитывал на эти деньги, да, и в частности они предлагались и странам Восточной Европы, да, но вот это была вот такая крючок такой, да, для Сталина, для того, чтобы он сказал нет, да, то есть вы не хотите, как говорится, хотите диктовать нам политический курс, да, на условиях экономической помощи, да, а вот мы от этого отвернемся, да, и дошло до того, что даже Финляндия вынуждена была, так сказать, реагировать на такие позиции Советского Союза, и соответственно, появился даже такой термин, да, финляндизация, да, то есть страна, которая формально сохраняет себя в статусе независимого государства, в то же время вынуждена оглядываться на своего северного соседа, да, и, соответственно, мы можем сказать, что для такого своеобразного контроля за использованием этих средств Соединенные Штаты пошли даже на создание фактически первой европейской интеграционной структуры. Речь идет о организации по восстановлению Европы, да, в которую вошли эти 17 субъектов, которые стали участниками плана Маршалла. Да. И таким образом эта структура просуществовала фактически до периода возникновения Европейского экономического сообщества, да, ЕС, как прообраза современного Европейского Союза. И, соответственно, мы можем говорить, что в определенной мере действительно план Маршалла был тем проектом, который запустил и сделал реальностью процесс европейской интеграции, возродив европейские экономики. И можем также сказать, что, естественно...
А вот можно уточнение? Это вот было то, что сейчас пытаются определить словосочетанием «внешнее управление»?
Нет.
Или все-таки экономическая помощь?
Да. В такой степени, как внешнее управление, мы должны иметь в виду, что ситуация все-таки была различной. Да? Если мы возьмем Федеративную Республику Германию, да, то фактически до 1955 года, ну, во всяком случае, западная часть Германии была оккупирована и находилась под прямым управлением Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. И, соответственно, скажем, в то же время даже в этой западной части Германии уже проходили процессы восстановления суверенитета и в дальнейшем провозглашения Федеративной Республики Германии, да?
Я напомню, что в нашей студии профессор Андрей Мартынов, и мы говорим о плане Маршалла, который предложили странам Европы после Второй мировой войны, который помог им подняться экономически после Второй мировой. А вот сейчас предлагаю перейти к украинской реальности на какой-то отрезок.
К украинской реальности в диалоге с немецким политологом Андреасом Умландом. Андреас много времени уже работает в Украине, в университете, Национальном университете Киево-Могилянской академии. Он доцент кафедры политологии. Андреас, если вы нас слышите сейчас, у меня очень простой вопрос. А деньги есть у Германии сейчас для того, чтобы профинансировать план Маршалла для Украины, если такой напишут?
Наверное, это будет, скорее всего, просто некая новая координация уже существующих средств. Дело в том, что сейчас, если, скажем, сравнивать то, что Германия получала от США в рамках плана Маршалла, и то, что сегодня Украина получает от Запада в целом, оно примерно сравнимо уже по своим размерам, даже если вот учесть другой вес денег или долларов тогда, чем сегодня. Я не думаю, что будет большие добавочные средства, может быть, будут новые инструменты какие-то. Я себе мог бы, например, представить некую страховку внешних инвестиций в Украине через, может быть, какие-то западные структуры или фонды, чтобы здесь было больше инвестиций. Но я не думаю, что будут большие новые деньги.
Хорошо. Могут ли быть какие-то условия, подобные условиям при выдвижении плана Маршалла? Это исключение коммунистов из правительства. Ну, допустим, не коммунистов, которых и так нет, и партия коммунистическая запрещена в Украине, но, например, исключение популистов из правительства Украины или исключение коррупционеров из правительства Украины. Возможно ли выдвижение, публичное выдвижение таких условий дальнейшее предоставление помощи, как финансовой, так и технической?
Частично это уже делается, например, в рамках либерализации визового режима, где Европейский Союз выдвигает условия для того, чтобы продвигаться там дальше, и влияет активно на принятие новых законов. Я не думаю, что речь будет о каких-то персоналиях, но да, естественно, это будет, если будет новая помощь, и там будет и какие-то условия к ним приделаны. Но как именно это будет выглядеть, пока неизвестно, потому что все, что мы пока имеем, это вот это высказывание господина Вельмана, который в немецком парламенте является для Украины важной фигурой. Он координатор Украина-немецкой парламентской группы с немецкой стороны. Но пока что мы не знаем никаких деталей об этом плане Маршалла.
Я хотела задать такой вопрос, но он касается как раз деталей, но, возможно, у вас есть какие-то предположения, будут ли участвовать в помощи только Германия со стороны стран западных, или, возможно, присоединится еще кто-то, как вы считаете?
Как я уже говорил, я не думаю, что будет от Германии или от Запада в целом некие новые большие средства, потому что те средства, которые сейчас уже предусмотрены в рамках Международного валютного фонда, там двусторонней помощи Европейского Союза и так далее, они уже довольно существенные, и они по своим размерам, может, уже даже превосходят то, что, скажем, Германия получала от США после Второй мировой войны. Но будет, может быть, некая новая координация всей этой помощи, и будут новые инструменты, как, какие-то преференции, какие-то страховки, что-то такое. Вельман так намекнул, что Германия в этом будет играть ведущую роль. Но я думаю, что пока это все очень рано сказать, потому что пока это интервью, и я тоже был немножко удивлен этому, что это так внезапно термин план Маршалла появился.
Спасибо большое. Политолог Андреас Умланд в эфире «Громадского
радио». Немецкий политолог.
Да, это стоит отметить отдельным пунктом. А я бы вот хотела как раз задать вопрос гостю, который сейчас в нашей студии. Это профессор Андрей Мартынов. Вот как раз о суммах. Можно ли сравнивать? Я на самом деле не знаю, насколько вы в курсе политических событий нынешних в Украине, но можно ли сравнить тот объем помощи, который получила послевоенная Федеративная Республика Германия, и тот объем помощи, который получает Украина сейчас?
Да, достаточно сложно сравнивать статистику, скажем, разных исторических периодов, поэтому давайте мы сравним то, что было, так сказать, совсем недавно, да, то есть давайте вспомним такой проект, как закрытие Чернобыльской атомной станции, да, то есть Украина имеет опыт, так сказать, реализации этого проекта, выделено, но не хочу соврать, было примерно около миллиарда долларов на достаточно длительный период, там, насколько я помню, 5-8 лет, да, то есть это была специальная конференция доноров по Чернобылю, да, которая, соответственно, там энные суммы Украине предлагали для реализации этого проекта, да, ну и этот проект по сегодняшний день пока еще не завершен, да, насколько я помню, там демонтировали этот несчастный шестой блок, да, но саркофаг еще так и не достроен, поскольку не все деньги еще поступили, да, то есть нужно иметь в виду, что это достаточно сложная даже с бухгалтерской точки зрения процедура, поэтому до конца она еще пока не доведена, да, то есть определенные суммы поступали, но опять же учитывать нужно и тендеры, и инфляцию, да, и соответственно все эти поправки конкретному проекту проецировать, да. Имеем еще один опыт, то есть фактически ну, уже международный, да, буквально перед перемирием в Сирии была международная конференция доноров, которая решила выделить Сирии приблизительно, насколько я помню, собрали 18 миллиардов долларов, да. Сирии, ну, страна, которая после 5 лет гражданской войны фактически в развалинах, и эти 18 миллиардов, это для нее капля в море, да, если восстанавливать всю инфраструктуру и не допускать того, чтобы беженцы в дальнейшем в Европу прибывали, да. То есть все сравнения, они, конечно, условны, да. То есть если говорить об этом историческом плане Маршалла, то, например, Великобритания получила почти в два раза больше средств, чем Федеративная Республика Германия, да, то есть, насколько я там помню, приблизительно 2,5 миллиарда долларов, а Германия где-то 1 миллиард 600 миллионов, да.
Но как была использована эта сумма?
Да,
знаете, я хотела бы о чем вас спросить. Когда-то в своем детстве советском я была в такой стране, которая теперь не существует, ГДР, да?
Да.
Как называется? Германская Демократическая Республика.
Да.
Мне, конечно, страшно понравилось. Это был где-то 87-й или 88-й год, накануне развала. Но в 91-м году мой папа поехал в Мюнхен в командировку.
Да, да.
И то, что он рассказал, ну и то, что мы потом увидели, мы поняли, что это все-таки небо и земля, ГДР и ФРГ. А вот скажите, если вы помните, можете нам сказать, как вот изменялись после Второй мировой войны показатели ВВП, да? То есть рост экономики и благосостояния немцев, оказавшихся в советской, скажем так, в социалистической Германии и в капиталистической Германии.
Да, действительно, Федеративная Республика Германии использовала эти средства по плану Маршалла очень эффективно. Прежде всего, для проведения денежной реформы и фактически создания фундамента того, что называется в Германии социальным рыночным хозяйством. Да? И Людвиг Эрхард, который был идеологом и, собственно, министром экономики Федеративной Республики Германии, как раз в 1948 году этот проект денежной реформы осуществил, и, соответственно, это дало возможность получения стабильной денежной единицы, дало возможность нормально запустить социальную рыночную экономику в Германии. И тут, конечно, сказалось еще и благоприятная внешняя конъюнктура, в частности, Корейская война 1950-1953 годов, когда ФРГ получила возможность действительно стремительно индустриализироваться и превратиться важного даже мирового производителя, в том числе и промышленных товаров, и, соответственно, угроза в Азии, то есть Корейская война, опять же таки мотивировала Соединенные Штаты постоянно держать руку на пульсе Федеративной Республики Германии и поддерживать, в частности, и европейские интеграционные инициативы, и, соответственно, немецкое рыночное хозяйство дополнено было созданием общеевропейского рынка. И, соответственно, такие возможности в Германской Демократической Республике фактически не были реализованы в силу известных политических причин. Наоборот, скажем, мы помним события лета 1953 года, когда после смерти Сталина в ГДР произошло народное восстание, но тогда это восстание танками было подавлено, и, соответственно, Германская Демократическая Республика осталась в советской зоне влияния. Тем не менее, даже, скажем, вопреки разорванным связям между Западной и Восточной Германией, все-таки экономическое чудо, которое переживала Германия в период правления канцлера Конрада Аденауэра, то есть это фактически от 1949 по 1963 годы, действительно содействовало тому, что Германия уже, скажем, в середине 50-х годов превысила воловые внутренние показатели Третьего рейха по состоянию, скажем, на 1937 год. Так? И это действительно дало основание немецким политикам говорить, что путь к объединению Германии – это фактически показать восточным немцам, что социальная
рыночная... Что Мерседес лучше Трабанта.
Лучше Трабанта, да. И что, собственно, социальное рыночное хозяйство лучше, чем, скажем, советский вариант.
Но вот, а по состоянию на 89-й год, какой был разрыв? Вот насколько среднестатистическая там немецкая семья или немец в капиталистическом мире, в ФРГ, был богаче социалистического немца?
Если мы возьмем пример, да, Западный Берлин и Восточный, да, то есть после строительства стены 13 апреля 1961 года, этот разрыв между двумя частями одного города в социальном смысле действительно стал огромным, да, то есть примерно в 3-4 раза социальные показатели в Западном Берлине выше были, чем в Восточном. Хотя это была, так сказать, сцена соревнования двух социальных систем, да, и для Советского Союза Восточный Берлин был витрином социализма, а для Запада Западный Берлин был витриной капитализма, так сказать, да, ну, и вот это наглядно, так сказать, было зафиксировано, да.
Профессор Андрей Мартынов в студии программы «Киев-Донбасс». Я напомню, что мы говорили о плане Маршалла для стран Европы, в частности, сосредоточились на Федеративной Республике Германии. Вот, в частности, в связи с тем, что мы заговорили о моменте объединения двух Германий, да, я бы хотела задать такой вопрос. Когда Западная Германия начала цивилизовать Восточную, вот я не побоюсь этого словосочетания, то столкнулись ли тогда немцы вот с той же проблемой, с которой они столкнулись после войны, когда нужно было выделять деньги, контролировать их применение, да, и только в части своей страны, в восточной части, которая была лишена всего этого. То есть повторилась ли эта ситуация с инвестициями в дальнейшем, в 90-е годы?
Да, действительно, я напомню, что после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года все демонстрации, которые происходили в городах ГДР, были под лозунгами «Мы останемся здесь, если к нам придет немецкая марка». Да? И действительно, с 1 июля 1990 года, еще фактически за 4 месяца до объединения Германии официального, 3 октября 1990, уже на территории ГДР была введена западно-германская марка, да, причем курс обмена был один к одному, и за это критикуют и Коля, да, поскольку это был сугубо политический курс обмена, поскольку если исходить из рыночных оснований, ну, примерно 1 к 10, это было бы более логично, да, поменять. А один к одному, это, соответственно, весь груз лег на...
Это был жест на Западную Германию.
Ну, это была вынужденная мера, поскольку Коль все-таки прекрасно понимал, что если он хочет ускорить процесс объединения Германии, то за это нужно заплатить, да. И, соответственно, немцы готовы были тогда... это сделать, да, исходя из желания все-таки восстановить национальное единство и объединить в одной стране две части одного народа, собственно говоря, да.
Я так понимаю, что нам этот урок тоже нужно освоить.
Да.
Как вы, как историк, считаете, когда мы освободим оккупированные территории,
то нам придется за них заплатить.
Да, и немцы, кстати, вот западные немцы, кроме того, что они меняли марки свои капиталистические твердую валюту на нетвердую социалистическую по вот такому нерыночному курсу, там еще была такая выплата каждому немцу, она называлась приветственная выплата 900 марок
да.
Кажется, да?
Да, ну, собственно, такая, эта практика еще с денежной реформы 1948 года, да, когда тоже Эрхард запускал, так сказать, вот обмен был рейхсмарок, то есть еще марок, которые ходили в Третьем Рейхе на марки новые, да, не оккупационных марок, на марки, собственно, будущей Федеративной Республики Германии, и, соответственно, где-то около 50-100 марок это был, так сказать, бонус для того, чтобы запустить нормально потребление, да, поскольку как только заработали эти рыночные механизмы спроса и производства, соответственно, и заработало социальное рыночное хозяйство.
Ну и у нас сейчас на связи народный депутат Украины Светлана Заліщук, она глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады по иностранным делам, да, в закордонных справах по иностранным делам. Я надеюсь, что я правильно все произнесла. Светлана, что вам известно о плане Маршалла для Украины, который вроде бы как пытаются написать или создать немецкие политики из партии Ангелы Меркель?
Здравствуйте. Действительно, план Маршалла, в принципе, была очень популярная идея после окончания Евромайдана, потому что, в общем-то, Европейский Союз задавался вопросом, каким образом более всего эффективно можно помочь стране реализовать такой большой пакет реформ, который в контексте, например, того же соглашения про ассоциацию. И вот сегодня мы на прошлой неделе виделись с господином Бельманом, который один из инициаторов плана Маршалла в рамках фракции Ангелы Меркель. Они проголосовали за этот план полной фракции, то есть было большинство, которое поддержало такой план. Идет речь о выделении около, те цифры, которые нам называли, это 100 миллиардов евро, которые могут быть выделены Украине, точно так же вместе с очень серьезными обязательствами со стороны Украины выполнять конкретные требования, выполнять и двигаться по конкретному плану. В то же время должна отметить, что эта идея пока что все-таки находится, так сказать, в собственности самой фракции. Мы разговаривали, например, в канцелярии Ангелы Меркель, и сам, в общем-то, премьер-министр пока что это не есть носителем этой идеи как таковой. Но то, что европейские лидеры и европейские политики начали об этом говорить, это большой позитив. Я думаю, что мы должны развивать со своей стороны эту идею и продвигать ее. Единственное, я должна отметить, что я настаиваю, что деньги не могут откупить, в общем-то, европейских политиков от лидерства и от борьбы вместе с нами против российской агрессии. Хотелось бы вот сделать здесь акцент, что в общем-то...
Такая версия есть, да? То есть вы как украинские политики немного подозреваете немецких партнеров вот в таком сценарии?
Дело не только в немецких партнерах. Сегодня в европейских странах очень популярная тема про то, что нужно каким-то образом свернуть санкции против России, наладить сотрудничество, вернуться в нормальный режим. И есть действительно риск, что усиленная финансовая помощь может быть как раз таким ценой, которую мы должны будем заплатить за то, что и НАТО, и Европейский Союз, и Евроатлантическое сообщество вернется к в общем-то, к тем отношениям, которые были 2 года назад с Москвой.
Спасибо за комментарий. Напомню, с нами на связи была Светлана Залещук, глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам. А мы продолжаем разговор с нашим гостем. Это профессор университета имени Шевченко Андрей Мартынов, специалист по истории Германии. И скажите, что кроме денег получила Германия? Какие реформы, как их там называют, структурные, социальные, политические, вот кроме, назовите, пожалуйста, сейчас, кроме одной, которую назову я. Благодаря вот этому плану Маршалла, ну, вмешательству, скажем так, Соединенных Штатов в политику, в работу правительства Германии, получилось реформировать государственные теле- и радиоканалы в общественные. Вот именно тогда, после войны, в Германии появилось то, что мы сейчас пытаемся в Украине создать. Общественное телевидение, общественное радиовещание. Что еще, какие реформы структурные были сделаны благодаря плану Маршалла?
Ну, прежде всего, давайте будем помнить, что план Маршалла вернул Соединенные Штаты в Европу. Да? То есть все те страхи относительно того, что повторится опыт Первой мировой, и Соединенные Штаты уйдут из Европы, предоставив ее самой себе с нежелательными последствиями. В ситуации холодной войны они уже были исключены, и, соответственно, Соединенные Штаты стали гарантами безопасности Западной Европы, и, в частности, Федеративная Республика Германия в мае 1955 года стала членом НАТО, так, и, соответственно, получила, кроме гарантий нормального развития экономики, гарантии безопасности, да, чего мы, к сожалению, на сегодняшний день для Украины не имеем. Так, и, соответственно, в частности, советская пропаганда с самого начала говорила, что план Маршалла — это, так сказать, инициатива Соединенных Штатов по превращению Западной Европы в своих военно-политических союзников. Да, и как только ФРГ стала членом НАТО, Советский Союз сказал: ага, вот немецкий реваншизм на горизонте, да, и давайте создадим организацию Варшавского договора в ответ, да, и, соответственно, в определенной мере, конечно, раскол Европы углубился, но, в частности, это была все-таки более надежная действительно структура безопасности. И получив эту внешние гарантии безопасности, были действительно возможности для проведения нормальных структурных реформ. Да? В частности, скажем, существенную роль в этом сыграл тот же упомянутый уже сегодня Людвиг Эрхард, который оставался министром экономики в правительствах Конрада Аденауэра. И фактически за примерно 10 лет ему удалось создать не просто проект, но и реализовать этот проект социального рыночного хозяйства в действительности, так, создать условия нормального диалога, скажем, между работодателями и профсоюзами, так, этот трехсторонний так называемый диалог запустить, так, то есть фактически создать действительно германскую модель социального рыночного хозяйства, основанного, опять же повторюсь, на эффективной, стабильной демократической политической системе. Да? И в частности, скажем, эта политическая система достаточно эффективно отторгала то, что мы называем популистов и справа, и слева. Да?
У них был хороший опыт.
Да. И этот опыт подтверждался тем, что, собственно, и социальное самочувствие немцев было несравненно лучшим, чем, скажем, Веймарской Германии. Да? И этот опыт веймарской демократии несовершенной, вот благодаря тому, что сложились абсолютно новые исторические условия, которые Германия успешно использовала себе на пользу и во благ Европе, так, соответственно, создали эту уникальную ситуацию, которая позволила Федеративной Республике Германии стать локомотивом европейской интеграции и европейским экономическим лидером.
Спасибо большое. Профессор университета Шевченко Андрей Мартынов. И вот, чтобы как-то резюмировать наш разговор, я, наверное, все-таки вернусь к тому, что мы услышали от народной депутатки Светланы Залещук, которая сказала о возможностях обмена, да, вот, санкций на большие деньги. Наверное, без гарантии безопасности, которую получила Федеративная Республика Германия после окончания Второй мировой войны, для нас это уже не будет планом Маршалла, это будет просто покупкой.
Я не думаю, что такой вариант сработает. Просто его не поймут в той же Германии, например. Мы должны иметь в виду, что Германия 18 сентября 2017 года будут очередные выборы Бундестага. Так, и, соответственно, избирательная кампания уже начинается. Так, и, скажем, в связи с тем, что рейтинг христианских демократов из-за проблем беженцев падает, так вынуждены, соответственно, реагировать, искать какие-то новые темы для того, чтобы показать, что правительство Великой Коалиции способно все-таки довести Германию не просто до выборов, а возможно, после этих выборов продолжить в том же формате свою деятельность, если получат соответствующее доверие немецких избирателей, да, то, соответственно, вот такой обмен, так сказать, санкций против России на какие-то дополнительные средства для Украины, немцы ведь они не простаки, не наивные люди, они понимают, что эти деньги нужно давать действительно под конкретные проекты, которые будут реализованы, да, а не просто вливать их неизвестно куда, неизвестно какими результатами, да.
Спасибо большое. Еще раз напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» был профессор университета Шевченко Андрей Мартынов. Мы говорили о плане маршала для Германии и Европы после Второй мировой войны и для Украины, который возможен сейчас, в каком формате он будет осуществляться. Мы узнавали у политолога Андреса Умланда и у народного депутата Украины Светланы Заліщук. Я напомню, что в студии у микрофона Наталья Соколенко и Анастасия Багалика. Впереди у нас еще одна тема и еще один интересный разговор, но сейчас мы будем слушать группу из Дружковки «Колеса Феба» с песней «Весна».
Та співом дивним та тягучим, кричащим як струна, співали голоси та бачив сон я. Ніч, 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 весна. Та тягучим, кричащим, як струна, співали голоси, та бачив сон я ніч, така весна. Та співом дивним, та тягучим, кричащим, як струна, співали голоси, та бачив сон я ніч, ніч, ніч.
Ми повертаємося у студію громадського радіо, де при мікрофоні сьогодні Наталка Соколенко, Анастасія Багаліка. І зараз буде розмова про нову освітню платформу, яка стартувала прямо сьогодні, 1 березня. З скайпом спілкуємося з Лілією Боровець з Центру інноваційної освіти «Просвіт». І сьогодні Центр інноваційної освіти запустив краудфандингову платформу GoFunded. І це платформа для освітніх проєктів. Вже перші три, я так розумію, проєкти запустилися на платформі. Лілю, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, більше про саму ідею і про проєкти, які стартували сьогодні.
Доброго дня. Найперше хочу подякувати громадському радіо. Ви одні з перших, хто звернув на нас увагу, так? І ми дуже вдячні за те, що слухачі громадського радіо почують першими про цю ініціативу. Ідея з'явилася вже давно. Наша громадська організація працює вже близько 2 років з вчителями. І от в нас навчальна програма для вчителів, і в рамках програми кожен вчитель може організувати в школі певний проект. І, власне, ми розуміли, що часто ці проекти, які вчителі реалізовують в себе в школах, потребують певних фінансових ресурсів. І, власне, ми почали шукати рішення, як можна допомогти вчителям знаходити ці ресурси. І звернули увагу на різноманітні міжнародні програми, проекти, і, власне, знайшли для себе модель краудфандингу, адже це можливість не лише батькам долучатися до формування певної освітніх проєктів, освітньої екосистеми, але й бізнесу, громадським ініціативам, також місцевій владі долучатися до формування чогось більшого в школах, так?
Вже сьогодні на вашій платформі розпочалися перші три краудфандингові збори. Я так розумію, що це проекти вчителів з Слов'янська, Вінниці і Хустського району Івано-Франківської області.
Саме так. У нас зараз три проекти. Можу детальніше розказати про кожен з них трішки. Найперше, скажімо, експерименти з фізики власноруч. Це проект Олега Попова із Слов'янська. Власне, Олег думає про те, як перетворити фізику в максимально інтерактивний урок для учнів. І є розуміння, що в школах сьогодні недостатньо обладнання, також недостатньо ресурсів, щоб кожна дитина мала змогу провести експерименти. Але експерименти – це, власне, ті речі, які роблять навчальний процес максимально інтерактивним, які розвивають в дітей не тільки якісь наукові знання, скажімо, але й також навики, такі як креативність, вміння вирішувати проблеми, співпрацювати в командах. От тому, власне, Олег подумав про створення такої лабораторії, в якій учні різних класів його школи можуть долучатися та проводити експерименти з фізики.
І ця лабораторія, якщо проект збере гроші, буде знаходитися де?
Це 15-та школа в місті Слов'янську.
Так, отже, це був проект зі Слов'янська, проект з Вінниці.
Проект з Вінниці із Вінницького технологічного коледжу від Тетяни Колесник. Власне, Тетяна у коледжі студенти навчаються комп'ютерних технологій, але Тетяна був задум не лише навчати цих технологій, але також творити ці технології. І відповідно, разом з студентами вони планують створити власний 3D-принтер для того, щоб пізніше створювати різні продукти з цього 3D-принтеру, так? Тому студенти зможуть долучитися, і, власне, у них є вже перший варіант. Тобто один студент вже створив принтер, правда, це була ініціатива його батьків. А зараз вони думають про те, щоб створити такий 3D-принтер у себе в коледжі, і пізніше також будувати певне середовище, де студенти зможуть створювати свої технології. І, власне, цей проект стане першим кроком на шляху до такої зміни в коледжі.
А скажіть, будь ласка, що стосується вчителів? Чи в цих проєктах передбачена підтримка вчителів? Як складно все-таки робити щось понад з більшими зусиллями, хоча і хочеться, напевно, на оті, на відверто просто познущальницькі малими зарплатами, які є у вчителів?
Так, ми також відчуваємо цю проблему, тому що зараз вчитель заробляє в середньому, скажімо, $100 в місяць, що означає, що це десь $3 в день приблизно. І це ставить багато вчителів на таку межу певного виживання. І також замість того, щоб присвячувати свій час роботі, скажімо, повноцінно в школі, вчитель думає про те більше, де додатково знайти певні ресурси для того, щоб прогодувати сім'ю. От і власне на платформі ми також просимо вчителів, тому що не всі вчителі про це розуміють, що потрібно також оцінювати свою працю. Ми просимо також закладати у кошторис проєктів певну фінансову нагороду для вчителя, яка дозволить, якщо проєкт буде успішно реалізований, дозволить вчителю також отримати певну фінансову винагороду. І це також, можливо, мотивуватиме більшу кількість вчителів долучатися до творення змін в себе в школах і інших освітніх інституціях.
Лілія Боровець з Центру інноваційної освіти «Просвіт» зараз у ефірі громадського радіо розповідає про нову краудфандингову платформу GoFundEd, яка стартувала сьогодні. І ще один проект з Хустського району Івано-Франківської області у вас є наразі на сайті, який працює в тестовому режимі.
Так, це у нас проект Тетяни Вакарової із села Крива Хустського району Закарпатської області. Власне, Тетяна навчалася у нас на програмі «Правнавички». Це проект також нашої громадської організації. І під час свого навчання на програмі Тетяна спробувала таку доволі інноваційну методику blended learning або змішане навчання. Вони спробували разом з вчителями у себе в школі провести максимально нестандартний урок фізики, географії, а також англійської мови. Тобто blended learning передбачає, що діти використовують технології для того, щоб, скажімо, комп'ютер, для того, щоб ознайомитися з інформацією теоретичною, а в школі практично в групах працюють над вирішенням певних кейсів, проблем. І також ця методика передбачає згрупування певних предметів для того, щоб навчальний процес був максимально цілісним, щоб діти могли зінтегрувати, побачити, як поєднуються різні процеси в природі, скажімо, в одне ціле. І зараз Тетяна хоче продовжити цей проект і продовжувати в тому ж дусі і до кінця року, я так розумію, і надалі проводити всі уроки свої за такою технологією.
Пані Лілія, скажіть, будь ласка, як все-таки долучитися? От людям, які, можливо, у перший раз чують слово краудфандинг, та мені теж важко його вимовити, але от покроково, як підтримати ті проекти, про які ви вже сказали, і як вчителям, які хочуть так само пошукати гроші через вашу платформу, як це зробити?
Найперше, потрібно зайти до нас на сайт gofunded.org. Якщо ви вчитель і хочете подати свою ідею, свого проєкту, вам потрібно глянути в правому куточку вгорі, є кнопка «Створити проєкт». Власне, там коротко потрібно описати свою ідею, свого проєкту. І після цього проєкт потрапить на модерацію, де координатор з нашого боку буде спілкуватися з вчителем, щоб разом скласти кошторис проєкту, надати певні навчальні матеріали для вчителя, щоб допомогти йому краще реалізувати проєкт. Також ми будемо перевіряти на відповідність, чи проєкт дійсно має певний механізм впливу на навчальне середовище учня, чи він дійсно зробить його кращим, ефективнішим, більш творчим тощо. От, і якщо ви ж доброчинець, то ви можете зайти на вкладку «Проекти», вибрати проєкт, який вам найбільше подобається. Скажімо, зараз у нас три проєкти, але ми очікуємо збільшення кількості цих проєктів. І ви зможете підтримати фінансово будь-яким внеском, тобто від 1 гривні і скільки ви зможете, так? Це таке свого роду підтвердження для вчителя, що зміни в школі, в коледжі необхідні, і що вчитель на правильному шляху. Тому кожна гривня має значення насправді. Якщо у нас буде багато доброчинців, то це буде стимулювати певні такі історії успіху серед вчителів. І я думаю, що ще більше вчителів повірять в цю ідею, долучаться до краудфандингу і запропонують свої зміни.
Лілія Боровець з Центру інноваційної освіти «Просвіт». Зараз у ефірі громадського радіо ми говоримо про краудфандингову платформу GoFundEd, яка стартувала сьогодні. Я б хотіла ще поставити запитання про те, якого спрямування мають бути проекти на вашій платформі. От ви, власне, для себе розглядаєте тільки інноваційну нішу, чи це можуть бути проекти з будь-якого спектру шкільної середньої освіти, тобто це і, можливо, щось просвітницьке, на історичну тематику, на там якісь можливо загальні речі, можливо, якихось курсів не вистачає в шкільній освіті, там пов'язаних з правом, з толерантністю, можливо, з якимись гендерними аспектами.
Звичайно, ми розглядаємо усі ініціативи від вчителів. Тобто це не обов'язково має бути частиною навчального плану. Це може бути додаткова ініціатива, яку, якщо вчитель бачить певну проблему в себе в школі чи класі і має пропозицію, як можна вирішити цю проблему, може оформити її у проект і подати на платформу, то це те, що нам насправді найбільше потрібно. Ми також розуміємо, що зараз багато вчителів думають про те, скажімо, про стан своїх класних приміщень, так? І є в нас такий запит трохи на, скажімо, якісь ремонти в класі тощо, але ми більше розглядаємо дійсно ті речі, котрі матимуть певний вплив на навчання учнів. Тобто проект повинен, якщо це навіть передбачає проект покупку якогось обладнання, то вчитель повинен мотивувати і показати нам, що він знає, як використовувати це обладнання, знає якісь інноваційні практики і може їх показати, як з дітьми він буде використовувати щоденно ці всі речі. От я би ще хотіла додати, можливо, сюди про співпрацю з бізнесом, тому що от міжнародні аналоги, вони показують те, що бізнес може також впливати на освіту і, скажімо, стимулювати певного роду проекти. Є хороша практика, коли, наприклад, IT-компанії кажуть, що ми б хотіли бачити такі проекти, як, наприклад, комп'ютерна грамотність для дітей. І вчитель, розглядаючи ці пропозиції від бізнесу, може вже створити такий проект у себе в школі. Це може бути не лише, скажімо, технології чи природничі науки, тому що зараз у нас представлена фізика найбільше, так, і комп'ютерні технології. Але це також можуть бути мистецькі проекти, які стимулюють власне розвиток креативності учнів, розвиток уяви. Це теж те, що зараз дуже потрібно працедавцям. І якщо ми говоримо про безробіття молоді, то це зараз 22% в Україні. І ми віримо, що, власне, ще починаючи зі шкільної парти, потрібно вже працювати над тим, щоб в учнів формувалися ці компетенції і навички, які їм необхідні для щасливого життя, скажімо, після того, як вони завершать школу.
Я би ще хотіла звернути увагу наших слухачів, що на краудфандинговій платформі зараз проекти з зовсім невеликими бюджетами, порівняно невеликими бюджетами. Тут 8 тисяч гривень, 9 тисяч 225 гривень і 12 400 гривень. Найдорожчий поки що 3D-принтер для школи у Вінниці. І, власне, це невеликі суми. Тут дійсно кожна гривня, кожні 5, 10, 20 подарованих гривень будуть важити.
І не тільки про гроші йдеться у цьому проєкті GoFunding. На сайті GoFunding.org от я зараз зайшла і читаю поради для вчителів і учнів про те, як створити свій проєкт на цьому сайті, власне, зібрати гроші. Знаєте, мені дуже сподобався, пані Ліля, пункт 6, який звучить так. Будуйте довіру, залучайте до проєкту своїх учнів, батьків і місцеву громаду. Пам'ятаєте, що GoFunding – це не лише можливість зібрати кошти для реалізації проєкту, але й можливість знайти однодумців, знайти тих, хто підтримує ваше прагнення разом змінювати освіту. От така прекрасна історія розпочинається в Україні.
Що ж, Лілія Боровець з Центру інноваційної освіти «Просвіту» в ефірі Громадського радіо розповідала про краудфандингову платформу GoFunded. 1 березня – це ваш старт. Ви поки що в тестовому режимі. От ще два слова про, можливо, якісь технічні моменти роботи платформи.
Так, ми наразі перебуваємо в тестовому режимі. Нам важливо зараз зрозуміти, скільки часу займатиме робота з вчителем, скільки часу займатиме комунікація з доброчинцями. Тому наразі це тестовий формат, але, можливо, можуть бути затримки, коли ви перераховуєте кошти, може бути технічна затримка, деякий час, 10-15 хвилин. Це залежить від фінансової системи, яка у нас стоїть. Так. Але загалом ми працюємо над тим, щоб розбудувати цю платформу так, щоб вона перетворилась не просто в платформу, яка надає фінансові ресурси для вчителя, але й такий собі хаб, де вчителі зможуть ділитися досвідом одне з одним, показувати свої ініціативи.
Ну, і знаходити однодумців, так, людям, вчителів, яким не все одно.
А що ж, Дякуємо за розмову. І я нагадаю, що ви слухали ефір програми «Київ-Донбас». Уже через кілька часов все, о чому ми говорили сьогодні з Наталією Соколенко в цій студії, появиться на сайті громадськарадіо.орг. І там ви зможете ще раз просмотреть всі матеріали сьогоднішнього дневного ефіру програми «Київ-Донбас». А з нами за режисерським пультом був В'ячеслав Кирішун. Услышимся с вами уже вечером в 17 часов, когда в этой студии вместо Натальи Соколенко появится наша другая коллега Ирина Соломко. Слушайте, думайте.